Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи следы». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы с вами остановились на послании Галатам, глава 5, стихи с 16 по 25. В этом тексте Святой Дух очень хорошо осветил дела нашей плоти. Хотя нашей плоти свойственны еще многие другие отвратительные черты, но Святой Дух перечисляет здесь всего лишь 17 самых негативных черт, а число 17 символизирует завершение. Это значит, что данный список показывает нам завершенность тайны беззакония сатаны в нашей плоти. Если через Христа мы стали праведными, то нуждаемся ли мы еще в заповедях? Да, мы нуждаемся в них, но с новым смыслом. Некоторые христиане считают, строить свою жизнь полностью на Господе Иисусе это слишком отважно и рискованно. Во все времена существования христианства его представители постоянно пытаются снова стать синагогами. Это значит достичь праведности посредством совершения добрых дел. Что в этих стремлениях скрыто недоверие по отношению к Иисусу Христу и его совершенству, эти христиане не осознали. Ярким примером этого факта является секта адвентистов или просто субботников. Из закона они пытаются соблюсти три заповеди: не есть свинину, соблюсти субботу и жертвовать из своего дохода одну десятину. А что нам говорит по этому вопросу Слово Божье? Даже если бы мы соблюдали весь закон, но одну заповедь нарушим, то мы этим самым нарушим и весь закон. Об этом мы читаем в Иакове 2, стих 10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. На это важное сообщение Нового Завета сатана закрывает адвентистам глаза. Они верят в Иисуса, Сына Божьего, но говорят, чтобы понравиться Богу, нам следует еще и эти три заповеди соблюдать. По отношению догмы адвентистов один брат сказал: «Адвентисты стремятся использовать Господа Иисуса как затычку там, где они знают, что явно не могут соблюсти заповеди закона». Как это нелепо, посредством соблюдения этих трех заповедей стать праведным, если в послании Титу мы находим такие утешающие слова. Послание Титу 3, стихи с 4 по 7. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и нашего обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Подчеркиваю, что в этом тексте Святой Дух однозначно сообщает нам, Он спас нас не по делам праведности, но мы оправдываемся Его благодатью. Это значит, что благая весть Нового Завета видит в самом Иисусе полный и совершенный дар Небесного Отца, который содержит в себе все, в чем нуждается человек, чтобы стать перед Богом праведным и жить новой жизнью. Апостол Павел пишет о цели, для которой Господь Иисус дал своему народу, Израилю, закон. В послании Римлянам, глава 5, стих 20, читаем. Закон же пришел между прочим, или после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Это значит, пока не было закона, люди не имели понятия о согрешении. А Господь Иисус дал людям закон лишь на определенное время, чтобы они знали, что согрешают. Этот отрезок времени длился от Моисея до Христа. А когда люди увидели, что согрешают, то стало преизобиловать благодать, потому что Бог решил спасать людей по благодати. С пришествием Иисуса время действия закона закончилось. С Иисусом в истории Бога с людьми началась новая эпоха, которая характеризуется благодатью. Закон не может решить проблемы нашей жизни и не может наши отношения с Богом поставить на новый фундамент. Это и не являлось целью или планом Господа Иисуса, когда у Синая Он дал Израилю свой закон. Божий закон, который Господь Иисус в совершенстве истолковал в Нагорной проповеди, можно сравнить с прожектором. Прежде чем свет этого прожектора Господа нас достигнет, мы ничего не знаем о преступлениях или нарушениях Божьей воли. Мы ходим в темноте, но когда мы попадаем в световой конус или фокус этого прожектора, то наши грехи совершенно отчетливо проясняются. Тогда мы не можем больше оправдаться. Именно в этом заключается задание заповедей, которые Бог дал Израилю. Посредством этих заповедей преступления должны стать видимыми. Божий закон не предоставляет людям никакой помощи и спасения, но он осуждает нас. Закон убивает, а благодать лечит и спасает. Приведу по этому вопросу несколько выдающихся мест Писания. Послание Римлянам 3, стих 20. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Послание Римлянам 7, стих 7. «Что же скажем? Неужели от закона грех?» «Никак, но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай». Послание Галатам 3, стих 19. «Для чего же закон? Он дан, между прочим, то есть после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, то есть Иисуса, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника». Стихи с 23 по 27 этой же главы. «А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. И так закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, то есть законом. Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Послание Ефесянам 2, стихи 5, 8 и 9. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». С пришествием Господа Иисуса в плоти к нам на землю закончилась эпоха, предопределенная законом. Эта эпоха имела задание подготовить людей к пришествию Иисуса. Без служения закона, который делает грех видимым во всей его величине и очертаниях, никто из людей не понял бы, почему нужен был Искупитель и почему Иисус должен был идти этим путем к Голгофскому кресту. Закон имел великую задачу. Он должен был привести людей к созреванию для благодати. Закон был педагогом первого или высшего порядка, который должен был приводить людей ко Христу, как мы выше читали. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. Галатам 3, стих 24. Это великое задание сохранил Божий закон и до сегодняшнего дня. Он желает обострить нашу совесть и направить луч Божьего прожектора на грехи в нашей жизни, чтобы мы увидели наше настоящее положение и стали открытыми для Иисуса и для Его благодати. Но как раньше в Ветхом Завете, так и сегодня закон не может нам помочь стать праведными и спастись для жизни вечной. Господь Иисус является величайшим даром Небесного Отца, и в Его личности Божья благодать стала преизобилующей, и от полноты Его мы все можем принять, как читаем в Евангелии от Иоанна 1, стих 16. «И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать». Благодать не проклинает, она не судит, но удивительным образом поднимает и ободряет, как строитель и плотник, которые строят, ремонтируют и правят дом. Если какой-нибудь человек с покаянием приходит к Иисусу, то по случаю завершения возведения дома духовного можно отпраздновать настоящий праздник. В таком случае мы видим, что благодать основательно привела человека в истинное русло, если он еще имеет много привычек из прошлой мирской жизни. Даже опытных христиан благодать приводит в правильное русло. Но Господь Иисус не принуждает ни одного человека принять Его благодать. Каждый должен сам принять решение, оставаться ли ему в смертельной ситуации, или же он в вере объединит свою жизнь с Иисусом и будет соучастником всего, что принесло искупление на Голгофском кресте. Новый Божий народ, Церковь Иисуса, имеет только добровольных. В Матфея 7, стихи 13 и 14 читаем. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иоанна 14, стих 6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И второе послание Петра 3, стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Господь Иисус дарит нам обетования, которые должны нам помочь делать верные шаги веры по Его следам. Обратимся еще раз к Аврааму. Там, где уже никакой надежды не было, он все же верил. На основании обещания Бога, на примере Авраама, мы видим, что вера, собственно, только там начинается, где налицо имеются все основания отказаться от веры. Запомним это предложение. Вера, собственно, только там начинается, где налицо имеются все основания отказаться от веры. Авраам верил. Он знал, что Бог обещал, то он и сделает. Именно таким Бог открылся Аврааму и постепенно воспитал его верить, что Бог является всемогущим. Исход 3 стих 6. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим, Иегова, не открылся им». Господь Иисус обещал Аврааму потомков, но перед глазами постоянно стояло это «невозможно». Если он думал и смотрел на свое почти столетнее тело и сопоставлял его с обещанием стать отцом, невозможно. И если он думал о Саре, которая должна стать матерью, это же тоже невозможно. Авраам мог сказать: «Все это безнадежно, теперь на этом точка». Он мог противостоять обетованиям Господа Иисуса в абсолютной безнадежности и в неверии. Но тем не менее мы о нем читаем в послании Римлянам 4 стих 19. «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Господь Иисус обещал дать ему потомков. Он и даст их в свое время, потому что он все может, как читаем в Иове 42 стих 2. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено», а также Иеремия 32 стихи 17 и 27. «О Господи Боже, ты сотворил небо и землю великою силою твоею и простертою мышцею. Для тебя ничего нет невозможного». Стих 27. «Вот я Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» Где все искусство и мудрость людей отказывает, дает осечку, там Бог все еще может. Он все может, только одно он не может. Он не может разочаровать тех, которые доверяют ему, которые постоянно с ним считаются и на него рассчитывают. Надежность Господа Иисуса не ограничена. Божьи обетования в Его Слове — это обещания, которым мы можем доверять и надеяться на них. Поэтому мы постоянно призваны принимать наши решения — и жить с ориентацией на обетование, а не с ориентацией на наши проблемы. Все зависит от того, верим ли мы, что Господь Иисус может нам помочь в любой ситуации нашей жизни. Это нехорошо, если мы недооцениваем или пренебрегаем Божьими возможностями. Выше я привел несколько мест Писания из Ветхого Завета, а в Новом Завете об этом говорит сам Иисус в Матфея 19:26. А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». И если мы полностью отдадим свое сердце Господу Иисусу, то уже не будем считаться с собой, а будем считаться только с Господом Иисусом. Апостол Павел говорит об этом в послании Филиппийцам 3, стихи с 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тем же следам ходить, и по тому правилу жить». А апостол Петр говорит по этому вопросу следующее в первом послании 2, стих 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Все христианство заключается в том, чтобы дети Божьи отважились доверить всю свою жизнь в руки нашего Господа Иисуса, как Он сказал в выше упомянутом месте Писания, в притчах 23, стих 26. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Извилистые пути детей Божьих не являются необычными. Для нас нет Божьих шаблонов водительства по Его путям, которые мы могли бы каждое утро приложить к предстоящему дню, чтобы всегда точно знать, как выглядит Божий план. Мы доверяем Ему наше сокровенное, наше сердце, а Он принимает управление. Господь Иисус не водит нас за нас. Если мы, к примеру, серьезно и в доверии будем Его спрашивать о том, какую нам избрать профессию и какое рабочее место, если мы будем Его спрашивать: «Господи, какую профессию я должен избрать? Где я могу применить дары, которые Ты мне подарил?» Критерием для этого может быть: есть ли в том месте, где я буду учиться, духовное собрание, в котором я могу получить здоровую духовную пищу? Должен ли я полностью стоять в распоряжении для Тебя, как Павел и Сила? Важным является также вопрос поиска супружеского партнера. Как правило, Господь Иисус не скажет «женись на Екатерине», но дает нам библейские масштабы, основы, по которым мы можем ориентироваться. К примеру, чтобы это был верующий партнер. Второе послание Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» Господь Иисус может нам помочь даже в выборе места проведения отпуска. Он может нам также помочь в том, где мы в мире можем провести последние дни нашей жизни – в доме престарелых или чтобы нас кто-то досматривал. В этих вопросах важен тот факт, чтобы мы нашли именно то место, которое предусмотрел для нас Господь Иисус. Божий план может нас привести именно в то место, о котором мы читаем в неповторимой истории с Филиппом в Деяниях апостолов 8, стихи с 26 по 40. Я напоминаю вам об этой истории с той целью, чтобы вы стремились даже свое время отдыха с максимальным успехом использовать для того, чтобы приводить к Господу Иисусу погибших грешников, чтобы везде и постоянно ходить по следам, которые Господь Иисус оставил нам в Своем Слове. Это так интересно, если мы проследим Божьи пути в Его Слове. В теме «Колодцы» я довольно подробно осветил Божьи пути среди людей на земле, как в Ветхом, так и в Новом Завете. В этой теме Святой Дух показал нам намерение Бога со Своим творением, с людьми. Показал нам, как Он открывался людям в людском океане. В этом людском океане мы в прообразах четко видим Его следы. Хорошо сказал об этом псалмописец в Псалме 76, стих 20. «Путь твой в море, то есть в людском море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». Для безбожников эта стезя Господа Иисуса остается неведомой, потому что они отвергают существование Бога и Его Сына Иисуса Христа и только насмехаются над верующими. Апостол Павел пишет об этом в послании Римлянам, глава 1, стихи 17 по 25. «В нем, в благовествовании, открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны, не будет им оправдания. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вывод. При рассмотрении Божьих творений мы видим Его следы от создания мира и до наших дней. Поэтому всем безбожникам, всем врагам Бога не будет оправдания при совершении над ними суда Божьего гнева перед Великим Белым Престолом. Не будет оправдания, потому что они видели эти Божьи следы, но тем не менее поносили своего Творца и обесславливали следы Божьего помазанника Иисуса Христа, как пишет псалмописец в Псалме 88, стих 52. Как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника Твоего. Заканчиваю нашу сегодняшнюю тему «Божьи следы» сообщением апостола Павла в послании Римлянам, где он пишет о том, что праведность перед Богом вменяется всем верующим, которые ходят по следам веры нашего отца веры Авраама. А как Авраам верил Господу Иисусу, мы с вами рассматривали уже многократно. Послание Римлянам 4, стихи 11 и 12. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании. Аминь.